Владимир Михайлович Мясоедов. Снести империю добра. Пролог.
Покайтесь, ибо настали последние времена, и бродят по земле орды нечестивых мертвецов, что восстали из могил!
Вещал хорошо поставленным голосом дородный жрец со сколоченной специально для него трибуны. Но основавший по площади народ не обращал на проповедника особого внимания. Во-первых, ничего нового он не говорил, а во-вторых, церковь людей была в не слишком хороших отношениях с представителями иных рас, а их хватало среди беженцев, давших этому населенному пункту новую жизнь.
«Верующие, покайтесь, ибо ваше бесчувствие и равнодушие есть то, что приведет всех нас к окончательной гибели. Несоблюдение законов Божьих вызвало эти кары. Только неукоснительно соблюдая святые заветы, вы сможете исправить свою судьбу».
Примечание. Подобные призывы звучали во все времена и от представителей всех религий. Однако конец света так и не наступал.
«Я не понимаю, зачем так распинаться?» Маленькая фигурка, закутанная в плащ, взлетела в воздух, чтобы перебраться через очень большую лужу, оставшуюся после недавнего дождя. «На самом деле мы живем по одним и тем же законам, установленным нам мирозданием. Все остальное придумали представители разумных рас. А если их кто-то все-таки умудрится нарушить, то лично я бы на месте высших сил такому индивидууму выдал хорошую такую премию за нахождение критической уязвимости в конструкции. Ну и исправил бы дефект, пока его еще кто-нибудь не заметил». Следом за летящей маленькой фигурой по луже с плеском топал второй коротышка внушительного объема. Еще больше увеличивали его укрытые от непогоды тряпками доспехи и спрятанный под плащом мушкет. «Если кто-нибудь когда-нибудь вдруг возьмется составлять на тебя досье, то в графе вероисповедания ему надо будет написать «богоборец», — сказал он. «Причем без уточнения, против каких именно богов ты выступаешь. Ибо ты истолкуешь на свой лад любую религию». «Думаю, досье на меня уже где-нибудь лежит». Летящий по воздуху тип, из-под низко надвинутого капюшона которого высовывался длинный зеленый нос, и не подумал опускаться на землю после того, как лужа кончилась. Полет, очевидно, не представлял для него никаких затруднений и являлся делом обыденным.
«В конце концов, уничтожить город некромантов может не каждый».
«Эй, Тимон, ты был там не один», — возмутился догонявший его коротышка в броне. Мимоходом он наступил на ногу клянчущему подаяние калеке с черной повязкой на глазах. Под весом латного ботинка у слепого они натуральным образом полезли на лоб.
«Проклятые маги! Житья от вас нет!» —
пробурчал нищий вслед этой парочки и весьма метко плюнул вслед тому из них, кто шел по земле. А потом покрепче завязал повязку, пока кто-нибудь не заметил чудесного исцеления. Конфликтовать с вооруженным дворфом и так свободно левитирующим волшебником он не собирался.
«Подайте ветерану войны с нежитью! Подайте!»
«Я помню, что тот город вместе со мной штурмовали 200 наемников и один танк. И это было совсем недавно», — сказал продолжавший лететь волшебник. «Но Строри... Вся прибыль и уважение достаются обычно именно руководителям, а не простым бойцам. Это при неудаче вечно стрелочников ищут».
«Но официальным командиром отряда «Лесные тени» является Фиэль», — заметил дворф.
«Ой, я тебя умоляю», — всплеснул руками летящий по воздуху коротышка. «Можно подумать, кто-нибудь на западном континенте еще не слышал, что его официальная предводительница спит с гоблином и не задумывается о том, кто же в этой парочке главный. Неужели все жуткие слухи обо мне, которые за мои же деньги распространяли, оказались нежизнеспособными?»
«Можешь успокоиться, ты уже знаменит», — усмехнулся дворф. «Причем настолько, что скоро эти глупые человеческие жрецы станут упоминать в своих проповедях не демонов, а гоблинов».
«Пускай», — Злобно оскалился Тимон. «Я постараюсь сделать так, чтоб им пришлось выдумывать как можно меньше».